Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. За время протестов в Беларуси были задержаны несколько тысяч человек. 6500, если точно. Кстати, сегодня их в большом количестве начали отпускать. И появилось множество подтверждений более ранним свидетельствам о том, что помимо методов задержания, жестких, огульных, невыборочных, которые испытали на себе те, кто попал в автозаки, уже после задержания люди становились жертвами неоправданной жестокости. Поговорим о том, как и почему это происходит, и еще о том, почему происходящее нельзя считать случайным побочным эффектом, а следует называть целенаправленной политикой. Вопрос вопросов для нашего подкаста. Что случилось? Что там с задержанными? Мало ли кого вообще задерживают в России вообще после любой протестной акции, ну или почти после любой, бывают полные автозаки. Так вот, разница есть. В России отпускают, составляют протокол или судят и дают несколько суток. А в Беларуси нынче держат долго, так что родственники не знают, где находится человек. Он как бы пропадает без вести и, что еще страшнее, пропадает из правового поля. Ну а кроме того, в процессе, то есть по пути в РУВД или изолятор, а также внутри этих учреждений людей бьют. И на этом фоне кажется даже рутиной, пусть и жутковатой, то, что задержанных лишают пищи, воды, сна, возможности справить естественные надобности и просто принять удобную позу. Многие из задержанных говорили о том, что они по много часов сидели с опущенной головой или стояли в растяжке. Ну и, конечно, да, можно сказать, а чего вы хотели? Авторитаризм, Лукашенко, последний диктатор Европы и все в таком духе. Но все это нонсенс и по белорусским меркам. К нам уже присоединяется исследователь правозащитной организации Amnesty International Олег Козловский. Он недавно из Минска, и, забегая вперед, надо сказать, что он хоть и разного повидал, но тоже неприятно удивлен происходящим сейчас в Белоруссии. Обсудим с ним, как сложилась эта система жестокого подавления и что она собой представляет. Олег, давайте о ваших впечатлениях сначала поговорим от наблюдения за белорусскими выборами. В первую очередь о настрое людей и во вторую очередь о настрое силовиков.
Да, прежде всего, конечно, изменилась просто атмосфера в городе. Я в Минске не был, на самом деле, достаточно давно, наверное, с 2010 года, с предпредыдущих президентских выборов. Но всегда было некое ощущение, что есть люди такие политизированные, активные, у которых есть своя гражданская позиция, которые ходят на акции. И есть вот некие такие широкие массы, в целом аморфные, индифферентные ко всему, что происходит. Ну и которые так плывут по течению, они либо голосуют за Лукашенко, либо не ходят на выборы, за них там вбрасывают голоса. И вроде как всех такой негласный договор устраивал. Сейчас создается впечатление, что действительно, ну просто весь город, по крайней мере, да, мы были только в Минске, не можем говорить за другие города, весь Минск настроен категорически против Лукашенко, то есть ты идешь по улице, повсюду люди с белыми этими браслетами, как какая-то акция происходит, кто-нибудь поднимает руки, то есть, ну, у них акция — это любое действие, которое выделяется из обычной жизни, сразу окружающие водители начинают сигналить. И особенно вечером, когда идешь по улице, просто вот любой человек, каждый первый буквально, к нему можно подойти и, например, спросить, где сейчас протесты происходят. Он тебе скажет, ну вот я видел, там ОМОН, туда не ходите, а вот там какие-то люди собрались, можно туда. Но вот здесь будьте осторожны. То есть абсолютно все люди, даже те, кто не участвует активно в акциях, кого я, по крайней мере, встречал, явно, как минимум, их поддерживают.
Давайте про силовиков еще поговорим. Хоть я уже и спрашивал, но повторю. Про полицейские силы и про их поведение, которое выглядит, конечно, даже по меркам наших восточноевропейских стран каким-то выдающимся по уровню агрессии. Как вам кажется, им дан такой приказ жестко действовать? Или это неконтролируемая вещь, и когда ты спускаешь псов с поводка, то ты ничего не можешь сделать? Я тут не то, что силовиков собаками хочу назвать, а просто обрисовываю механизм.
Я думаю, что и то, и другое, что есть приказ жестко пресекать, там, как они это любят, да, формулировать. И в то же время есть явно и такое желание у кого-то, может быть, продиктованное какими-то собственными психологическими особенностями, садизмом каким-то, я не знаю, потому что иначе это не назвать. У кого-то, может быть, идейная ненависть ко всем, кто недоволен чем-то. Но это идет дальше, чем то, что люди бы делали по приказу. То, что происходит по приказу, это вот мы, например, в России наблюдаем, да, разгоняют, да, задерживают, да, фабрикуют протоколы, но по своей инициативе, например, российский полицейский, ну, за редким исключением, не будет избивать активистов. Ну, задержал и задержал, и все, работа сделана, можно отдыхать. У них, судя по всему, они реально ловят с этого кайф. То есть они выдумывают какие-то изощренные способы издевательств. Они выдумывают, как еще усложнить жизнь, как еще тяжелее сделать уже тем, кто и так задержан, например, да. Ну, изначально люди не представляли для них никакой опасности, а тут они совершенно беспомощны, и вот здесь на них отыгрываются по полной программе.
Про отыгрываются по полной давайте чуть позже поговорим. Прежде хочется еще один вопрос задать, все-таки про логику действий силовиков. Может быть, она там есть? Не знаю, может быть, это просто предельно широкая методичка брать всех крепких молодых людей, тем более в удобной одежде, ну и плюс всех, кто смотрит в телефон, потому что координатор или сообщает в Телеграм, где находится ОМОН. И может, все-таки это тактика?
Ну, во многом это тактика. Скажем так, стратегия, на мой взгляд, здесь в том, чтобы максимально вообще запугать население. Чтобы люди боялись показывать нос из дома, чтобы люди сидели по домам, никак не выражали никаким образом свое мнение. Более того, даже в домах люди не чувствуют себя в безопасности, потому что были случаи, когда вламывались, например, в квартиры тем, кто из окон снимал задержание. То есть люди просто должны бояться всего, да, вот такое полное подавление. И в этом смысле, да, это явно общая стратегия, которая везде применяется. А дальше она разным образом реализуется. И здесь отчасти есть, наверное, эксцесс исполнителя, отчасти есть какой-то такой изощренный, извращенный, я бы сказал, креатив на разных уровнях иерархии милицейской. То есть они ездят, ну, много писали, да, про машины скорой помощи. И мы получали тоже от разных людей подтверждение, что они видели сотрудников, которые перемещались таким образом. Мы сами видели, как просто едет обычный такой фургончик, у него дверь приоткрыта, из него выскакивает несколько ребят в штатском, просто в масках, и за кем-то гонится. Может ехать автозак, ну, тут более-менее уже понятно. В принципе, люди шарахаются от любых машин, которые вот так выглядят угрожающе. Да, от любых фигур в черном. То есть, на самом деле, уровень страха уже очень высок.
Ваши слова. Я не люблю пафосные речи про карателей и оккупантов, но в случае Беларуси эта аналогия вполне уместна. Так не обращаются с людьми, с которыми чувствуешь хоть какую-то общность. Не знаю, сколько можно править ненавидящим тебя народом, а главное, зачем. Ну, это вы написали в Фейсбуке по приезду, и чувствуется, что эмоциональный накал очень большой. Давайте про действия после задержания, и, наверное, для чувствительных слушателей нужно сделать предупреждения, описания будут не самыми приятными. Например, журналист «Медузы» Максим Солопов в интервью рассказывал про избиение задержанных, про то, что не дают пищу и воду. Журналист издания «Знаком» Никита Тележенко писал про то, что видел людей с переломами задержанных, в том числе переломами позвоночника, какими-то травмами, которым не оказывалась помощь. Говорил он, что людям не давали сходить в уборную элементарно много часов, и были случаи, когда задержанные вынуждены были под себя ходить. Кроме того, людей клали после того, как привезли в РОВД или в автозаке друг на друга и на пол, и тем, кто находился снизу, было просто физически трудно дышать. Это как все можно характеризовать? Давайте, причем не с эмоциональной, а именно с правовой точки зрения. Это под слово «пытки» подпадает?
Это безусловно. Есть вообще такое понятие «пытки» и жестокое, унижающее человеческое достоинство обращение. Вот это подпадает под все эти определения. Да? Там есть и физическую боль доставляют людям, причем явно намеренно и целенаправленно, и делают это представители государства. Да? Вот чем отличаются с юридической точки зрения пытки от жестокого обращения? Во-первых, тем, что пытки – это более такая серьезная вещь. Во-вторых, тем, что они совершаются представителями государства. Здесь и то, и другое явно соответствует. И мы также вчера, например, общались с женщиной, которая только освободилась из вот этого центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Она описывала похожие картины там, да, то есть в разных местах происходит примерно одно и то же. Соответственно, здесь, опять же, повторюсь, явно есть и приказ, и есть огромное желание сотрудников этот приказ выполнять и перевыполнять. То есть это пытки, это запрещено и в Беларуси, это запрещено во всем мире. Существует международная конвенция против пыток. Это одно из немногих, на самом деле, свобод от пыток, да, одно из немногих прав человека, которое вообще не допускает никаких отхождений, никаких ограничений никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть даже право на жизнь не является, строго говоря, абсолютным, потому что некоторые страны казнят людей, некоторые страны убивают людей во время, ну, все страны, да, во время военных конфликтов это делают. А пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. Здесь мы видим, что они просто допустимы, а они вот в такую систему превращены. И, безусловно, все, кто их совершают, все, кто этому потакают, преступники.
Вы, когда говорите про систему, это веет, знаете, от этих слов чем-то таким неприятно латиноамериканским. Встают картинки перед глазами стадиона, человека в военной форме и в солнцезащитных очках, и сразу представляются исчезнувшие люди, секретные тюрьмы, и вся вот эта неблизкая нам экзотика. Все-таки, если говорить про систему, это делается специально или это не намеренно? Ну, такая вот советско-постсоветская система, которая не рассчитана на большое количество задержанных, и именно поэтому людей вталкивают в камеру в большом количестве, и именно поэтому, может быть, даже их кладут в три слоя, ну, просто иначе их никак не изолировать, сравнительно небольшому количеству сотрудников никак не проконтролировать многотысячную толпу задержанных. Или все-таки, да, есть неофициальная система нарушения прав человека в Беларуси?
Ну, судя по той информации, которая у нас есть и у вас тоже, здесь дело не просто в том, что они не справляются и у них недостаточно места. Хотя и в этом случае, значит, они должны предпринимать какие-то меры для того, чтобы обеспечить людям нормальные условия. Может быть, и не надо людей задерживать. Но, например, женщина, с которой мы вчера общались, которая только освободилась, и она рассказывала, что перед тем, как ее освободить, ее вызвали, они назвали это профилактической беседой. Профилактическая беседа заключалась в том, что ее вывели в коридор, где стояли на коленях раздетые догола мужчины, которых избивали жестоко то ли ОМОНовцы, то ли какие-то сотрудники спецподразделений. И вот ее заставили на это смотреть в рамках профилактики. Вот это явно никак не укладывается в представление о том, что они просто так перегружены, что не справляются с потоком. Да? То есть у них есть время и возможность этим заниматься. И есть желание запугать, психологически сломить тех людей, которые к ним попадают. Наверное, они считают, что люди вот после такого уже действительно будут бояться собственной тени. И никакой угрозы для власти представлять не будут. Но, наверное, любой человек согласится, что не может быть, наверное, никакого легитимного оправдания для вот такого поведения.
Нужно сделать, наверное, небольшое отступление про Окрестина и Жодина. Там сегодня начали отпускать людей, задержанных в предыдущие дни, но за прошедшее время успело образоваться своего рода сообщество из друзей и семей, свезенных туда людей. Многие не знают точно, там их близкие или нет, но это места концентрации задержанных, поэтому люди туда приходят. К стенам этих учреждений, и да, нужно объяснить, что Окрестина — это улица в Минске, там находится центр изоляции правонарушителей, а Жодина — это город в часе, полутора часах езды от Минска. Там расположен, во-первых, знаменитый завод, который делает БелАЗы, и вот сегодня там была стачка на этом заводе. А еще там есть следственная тюрьма, собственно, поэтому туда люди и приезжают за задержанными. Как я уже сказал, родственники, друзья и близкие образовали нечто вроде сообществ, они общаются в телеграм-чатах, обмениваются там информацией, ну и, конечно, в первую очередь пытаются узнать, где находятся их задержанные.
Мы искали своего близкого человека, друга, я помогала искать. Пришла одна Окрестина узнать. Мы писали списки на тот момент, пытались. Списки разлетались, я их просто фотографировать стала.
Это говорит Алена Помаха. Она администратор чатов «Окрестина списки» и «Окрестина задержанные».
Пришла девушка, спросила, где списки. Я показала фотографии. Мы решили с ней выписать отдельно тех, кого нашли на данный момент. И вот так как-то пошло-пошло. Сначала у нас было двое, потом нас трое, потом мы просли вот нас костяк втроем на Окрестина. Это Лена, я и Наташа. И вот все остальные ребята нам тоже очень помогают. Дежурят с нами, помогают людям пересказывать то, что мы узнаем, объяснять, что делать, где еще можно искать. Собираем списки, подаем и ждем.
Алена никакая не активистка, ну или во всяком случае не была ею до недавних пор. И сейчас она приходит после работы на Окрестина, чтобы помогать как волонтер. И про Тихановскую с Лукашенко, и про протесты я ее спрашивал, но она от этих тем уходила. И несколько раз повторяла, что у нее сейчас есть очень скромная узкая задача – помочь людям выбраться из изоляторов.
Есть большое количество людей, о которых люди просто не знают, где они находятся. Мы пытаемся сделать систему, какую-то организоваться между собой, которая поможет людям как можно быстрее находить информацию, где находится их близкий человек. Вот и все. Вот эта путаница вся, когда люди не могут найти своих близких, это из-за того, что, в принципе, ни персонал, ни эти заведения, они не приспособлены на такой поток людей единовременно. Все прекрасно понимают, какие там могут быть условия. Все прекрасно знают, что это не санаторий, это не курорт, это не больница, это специализированные заведения, которые занимаются вот тем, чем они занимаются. предполагаю, что там будет санаторный режим, ну, глупо. Поэтому, когда человек выходит оттуда, мы спрашиваем, нужна ли помощь, даем телефон, если нужно позвонить. Пытаюсь найти машину, даем воду, чай, кофе, кормим, если нужно. Если нужно, даем плед и отправляем домой.
Кстати, своего друга Алена пока не нашла, и когда мы с ней разговаривали, вроде бы даже появилась информация, что он не на Окрестино, а в Жодино, хотя это было точно неизвестно. Продолжаем разговор с Олегом Козловским. Олег, у вас есть свои впечатления от Окрестина? Поделитесь, пожалуйста.
В 2006 году, когда были очередные выборы Лукашенко, которые тоже закончились задержаниями, не столь массовыми, как сейчас, я там был, и я провел 15 суток тогда, тогда это называлось спецприемник, на улице Окрестина, в том самом. И условия были тяжелые, и отношение было скотское администрации. Но это, конечно, ни в какое сравнение не идет с тем, что мы видим и слышим сейчас. То есть все-таки нельзя было тогда говорить о каких-то пыточных условиях, о том, что людей психологически ломали, массовых избиений не было. Сейчас просто какое-то озверение. По-другому я, наверное, не могу это назвать, то, что произошло. И даже люди, которые недавно сидели там же на Окрестино или в Жодино. Жодино — это изолятор временного содержания. Окрестино — там есть и ИВС, и Центр изоляции правонарушителей. Но, в общем, они используются для одного и того же. Люди, которые там были, они говорят, что даже вот еще несколько месяцев назад подобного они не наблюдали. Это именно тенденция последних дней, просто как будто сорвало все тормоза у этой системы.
Давайте про то, к чему эта система едет, к чему едет этот протест и реакция на него. Открытая Россия, которая тоже посылала наблюдателей в Белоруссию на выборы, оказалась в самой непростой, да, кажется, истории. Несколько членов этой организации были задержаны, и сейчас Артем Важенков, один из тех, кого показывали по гостелевидению в Белоруссии, находится все еще под стражей, и он, судя по всему, может стать фигурантом дела о массовых беспорядках. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по белорусским законам. И он очень подходит, я тут большие жирные кавычки делаю, на роль купленного Западом или кем там, не знаю, по мнению белорусских властей, российского координатора протеста. Что думаете про это дело, про судьбу Артема Важенкова и про вообще белорусское дело, которое, скорее всего, начнется?
Судя по всему, начнется даже не одно, а много таких дел. И я так понимаю, что еще в понедельник сообщалось о 80 фигурантах. Я думаю, что речь здесь будет идти о сотнях. Если власти не одумаются или если протесты не завершатся каким-то серьезным прорывом для белорусского общества, то очевидно, что просто будут вкатывать в асфальт все живое, да, что еще осталось в Беларуси, тех, кого уже задержали, тех, кто ходит на свободе, и правозащитников, и оппозицию, и независимых журналистов, и телеграм-каналы. Я думаю, что здесь нет никаких сомнений, что им в этом случае придется очень тяжело, будут сажать людей, будут с ними просто расправляться, в том числе для того, чтобы запугать следующих, чтобы все понимали, что не смей высказывать свое мнение, если оно отличается от официального, не смей никуда выходить, даже если твой протест абсолютно мирный, это никак тебе не поможет. Ну и, к сожалению, я думаю, что это может распространиться и на наших соотечественников, потому что, конечно, Лукашенко, как и многие другие диктаторы в разных странах, любит все свои проблемы объявлять происками каких-то внешних врагов. Ну, и в данном случае совершенно не важно, кого обвинить. Россию, Запад, Польшу, Литву, Украину, Китай, кого угодно. Да? Главное сказать, что это все приехало извне. Безусловно, нужно российскому гражданскому обществу здесь бороться за освобождение и Артема Важенкова, и других узников совести в Беларуси, и российских граждан, и нероссийских граждан, потому что у всех у них есть равные права.
Российское влияние, вообще международное какое-то вмешательство может повлиять на судьбу фигурантов этого большого готовящегося белорусского дела или нет? Ну, поскольку и авторхичная система, и международные реакции, прямо скажем, не самые интенсивные, что в России, что на Западе.
Я думаю, что международное влияние здесь может подействовать. И более того, есть версия, что ради этого, ради каких-то очков в международном дипломатическом торге Лукашенко это все и затевает, потому что мы в прошлые годы видели совершенно одинаковые шаблоны поведения, что после выборов обычно президентских происходили массовые аресты, уголовные дела против лидеров оппозиции, и спустя несколько лет Лукашенко договаривался с Европой, что в обмен или на отмену санкций, или на какие-то пакеты помощи этих людей освобождают. Тем не менее, конечно, это все равно не может устраивать, потому что, по сути, речь идет о торговле живыми людьми, свободой живых людей. И раз за разом повторять такие паттерны, это никак не приближает Беларусь к победе в области демократии или прав человека. Но я думаю, что позиция Запада и позиция России здесь могут сыграть важную роль, потому что Беларусь в вакууме не находится.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, эпизод с белорусскими политаналитиками о будущем протестов. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту, адрес podcast@meduza.io и в Telegram «Медуза Loves You». До встречи!